этой, позволение сказать, темы сегодняшнего дня сидит здесь, поэтому я спокойно могу апеллировать к нему, господину Гутионтову, который включил эту программу в общий перечень мероприятий нашего фестиваля. Когда мне, значит, досталась мне эта тема, безусловно, только по наследству. Потому что сам я военным журналистом не был. На войне, как говорится, был только страдательно. И то, ну я не могу сказать, у меня нет военного опыта, короче говоря. Вот. Но у меня есть отец, который считается чем-то вроде эталона военной журналистики. И поэтому, наверное, с этого мы и начали эту серию, потому что, вероятно, важно ориентироваться в пространстве истории. Грубо говоря, с чего, чем она была, эта военная журналистика, там, в 1941-1945, и чем она стала сегодня, и какова, так сказать, корневая, какие корневые сходства и различия между тем и другим. Отец настаивал на том, что он военный журналист и даже успел сняться, ну, это документальный фильм, тем не менее, фильм называется «Остаюсь военным журналистом». Значит, они там встречались у Триумфальной арки с своими коллегами, это было очень трогательно, на пленке все было замечательно. Вообще, на самом деле, когда война уходит в прошлое, она становится, становясь уже частью нашей биографии, или частью биографии, ну не нашей, но тех людей, которые на ней были, которые на ней работали, она становится частью какой-то отдельной жизни. Она становится частью, для кого-то частью юности, для кого-то частью молодости, для кого-то частью зрелости, но тем не менее, она вживается в кости и, видимо, сохраняется в этих костях навсегда. Отца привело, на самом деле, начал он не журналистики, но довольно быстро попал в хорошие руки, хорошие редакторские руки. В 1939 году, ровно через 10 дней после того, как я родился, значит, папаша уехал в первую свою военную командировку. Он уехал на Халкин-Волт в Монголию, где попал в героическую красноармейскую газету, которой на Халкин-Воле руководил будущий редактор «Красной звезды» Давид Тойч Артенберг. И, собственно, именно в этой газете прошел и свою первую войну, и свой первый военный опыт, свой первый и, главное, первый журналистский опыт, потому что направлен он был туда вовсе не в качестве журналиста, а в качестве редакционного поэта. Значит, у него он к тому времени уже напечатал несколько поэм, «Ледовое побоище» и «Суворов» уже были напечатаны. То есть он был подающий надежды молодой поэт. И когда Артенберг, который не пренебрегал стихами как средством агитации и пропаганды, значит, потребовал, чтобы ему прислали поэта, ему прислали Симонова. Да, Артенберг был сильно разочарован, потому что он думал, что ему пришлют какого-нибудь поэта с именем. У Симонова имени еще не было. Значит, после первых баллад, которые он там написал, Артенберг дал ему какое-то, по ходу дела ему захотелось попробовать что-то еще, он начал пробовать что-то еще, и дальше это что-то еще потянуло за собой всю его военную работу, потому что что-то еще оказалось журналистикой на войне. Вывозил его в первую его поездку на передний край малоприятный человек, но храбрый человек Ставский. Значит, и приехав, показал Артенбергу большой палец, что доказал тем самым, что Симонов ничего, в общем, вовремя там больше нужного не испугался, и, значит, для дела годится. Так они поладили с Артенбергом, а в 40, 40-м году он, значит, должен был, он не участвовал в финской кампании, потом поехал на освободительную войну, которая ближе всего к сегодняшней нашей ситуации, по освобождению западных областей Белоруссии и Украины, то есть, попросту говоря, войну по разделу Польши. Значит, там заболел диким воспалением легких, слег в госпиталь, и все незначительные военные действия, в них не участвовал, а лежал в госпитале, куда успела прорваться его мама, значит, у которой... у которой ее смольнинское воспитание, она была смолянка выросшая, ее учили французскому и немецкому в Смольном, но баллон танцевал с государем императором. Значит, тем не менее, проходимости не отменила, и она прорвалась в этот фронтовой госпиталь и продолжала его там, оттуда его вытаскивала. В общем, короче говоря, на второй войне он не был. Второй войной оказалась Великая Отечественная война. Несколько недель тому назад я решил поехать в санаторий в Белоруссию. В общем, у меня были 2 недели, которые можно было, значит, для хорошего дела использовать. Я решил поехать в санаторий. Значит, оказалась путевка в санаторий в 2-3 километрах от Гродно. И когда я ехал в Гродно, я вдруг сообразил... Давай, что дальше? Раскулачивай. Значит, и вдруг я обнаружил, что я еду по отцовскому предписанию. 24 июня 1941 года журналист Константин Симонов, военный журналист, уже к тому времени военный журналист Константин Симонов, выехал в распоряжение редакции армейской газеты «Штат армии» стоял в городе Гродно. Это тот самый город, до которого он уже никогда не доехал. А я доехал. Но ощущение, что я еду по отцовскому предписанию 24 июня 1941 года, было довольно сильным, надо вам сказать, оно меня очень как-то воодушевило, я бы сказал, потому что мне стало интересно в Гродно, куда он не доехал, а я доехал. Значит, и вот с 24 июня, не доехав до Гродно и оказавшись в самом пекле первых недель войны, Симонов проявил одно совершенно фантастическое для журналиста, фантастическое журналистское качество, которое, в общем, очень многое определило в дальнейшем. Он с самого начала стал пытаться понять, что происходит. Понять это было невозможно, потому что военные этого не понимали, паника была чудовищная, и первый раз он очнулся от этого ощущения паники, он очнулся, по большому счету, на Буйническом поле, в 6 километрах от Могилева, там, где перед передним краем полка, возглавляемого полковником Кутеповым, было 39 немецких танков и самоходов, набитых в предыдущие дни войны, и там стояла регулярная воинская часть, которая... про которую ее командир сказал, а мы никуда отступать не собираемся. Мы здесь стоим и стоять будем, доколе немцев сюда не пустят. А значит, на следующий день его и фотокорреспондента Трошкина из части, естественно, выгнали, потому что делать им там было нечего, но впечатление было столь сильным, что он пронес его через свою журналистику, через свою прозу, и вот именно на этом самом поле встречается генерал Серпилин с Сенцовым, и через свою жизнь, потому что именно на этом поле 2 сентября, значит, 69-го года мы развеяли его прах. Это то самое поле. То есть,
А? Позже.
Ну, 69-го. Ну, естественно, я, ну, простите, ради бога. В эмоциональном запале. Так вот, за все, вся эта война, которую он прошел, в общем, на самом деле, так сказать, по-журналистски от корки до корки, она вся была им записана. И по мнению Твардовского, в общем, наверное, лучшего, или одного из лучших редакторов, значит, которые были в российских журналах, когда бы то ни было, лучшее, что Симонову написано, это его военные дневники. Значит, военные дневники создавались совсем непросто. Не было перенесением на печатный станок того, что было написано от руки в блокнот. Но блокноты он вел все время паники. Вот то, о чем я говорил, и к этому сейчас вот уже прихожу. Все время вот этого непонятности, неопределенности, абсолютной бесперспективности судьбы, опасности, которые подстерегают на каждом шагу. Все это он вел, тем не менее, он записывал в блокноты. Факты записаны были в блокнот. И только в конце, ну, боюсь наврать сейчас, декабря или января, уже работая в «Красной звезде», ему был даны несколько вечеров, когда он сел с редакционной стенографисткой Музой Николаевной Кузько, маленькой женщиной, с которой я был знаком, замечательная, крохотная, очаровательная совершенно женщина, несравненный стенограф. И продиктовал ей на основе этих самых блокнотов свои дневники, которые он тогда опубликовать не мог и не надеялся, потому что, как вы знаете, людям, служившим в армии, в общем, писать дневники занятие было непоощряемо. Значит, дневники эти до 43-го года хранились в единственном экземпляре в сейфе у главного редактора. Когда в конце 43-го, в начале 44-го, я прошу прощения, тут я могу ошибиться в датах, Артенберга с газеты сняли и отправили его начальником политотдела армии, значит, на границу с Померанией, то есть где мы собирались переходить границу еще на нашей территории. И Симонов тогда забрал уже дневники, и они уже хранились в другом месте. Но это был, он уже не так боялся, потому что был совсем другой Симонов. Потому что до февраля 42 года был журналист «Красной звезды» Симонов. А с февраля 42 года стал тот самый Симонов, потому что 14 февраля 42 года в «Газете «Правда» было напечатано «Жди меня». В течение буквально недели, 10 дней он стал, имя стало просто на слуху у всех, и он стал тем самым Симоновым, и уже... Вот тут интересная деталь. И уже с моей точки зрения, по большому счету, из рядовой военной журналистики выбыли. Потому что военный журналист, к которому относится как к генералу соседнего подразделения, а подразделение советской поэзии было соседним по отношению к советской журналистике, это уже несколько другое отношение, чем вообще заурядный корреспондент. На самом деле, я имел случай дважды убедиться в том, что репутация его в качестве военного журналиста была абсолютно заслуженной. Вы тоже имели случай в этом убедиться, хотя, может быть, не в такой степени, как я, просто потому что я за этим следил более пристально, но тем не менее, в конце жизни он сделал солдатские мемуары. Фильм «Шел солдат» и 6 серий солдатских мемуаров, где он разговаривал о войне с солдатами, кавалерами трех орденов славы. Не буду сейчас говорить о том, что это было немножко, ведь вся эта задумка была связана с некоторым престижем, значит, потому что у Симонова была репутация якобы офицерского писателя, так сказать, офицерской литературы. Я был на этих съемках. Дело в том, что он знал войну так, что он с солдатами разговаривал на одном языке. Потому что открывание, вытаскивание из человека истины в момент интервью возможно только через проникновение под кожу. Это все журналисты знают, для этого не надо быть военным журналистом, это и так известно, потому что если у тебя не получается лично, главное, на основе профессионального знания предмета, они разговаривали о войне. Он разговаривал с солдатами на одном языке. А до этого, в 67 году, делая фильм «Если дорог тебе твой дом», он взял несколько интервью, которые потом вошли в книжку «Глазами человека моего поколения». Это он взял несколько интервью военачальника. Одно из этих интервью не так давно с большой помпой показали по двум каналам, значит, рассказывая, что это совершенно уникальное интервью с Жуковым, которого никто не видел. Полное вранье. На самом деле, до этого был и фильм о Жукове, который построен на основе этого интервью. Есть куски из этого интервью, вошедшие в фильм «Если дорог тебе твой дом» и так далее. Вот. Но я недавно имел совершенно уникальную возможность познакомиться с еще одним ответвлением вот этой серии интервью. А в книгу «Глазами человека моего поколения», кроме интервью с Жуковым, Рокоссовским, Василевским, Исаковым, он хотел включить интервью с Михаилом Федоровичем Лукиным. Кто такой Лукин? Лукин – бывший комендант Москвы, во время 41-м году назначенный в одной из армий этого самого, значит, фронта Вязьмин, командующий под Вязьмой, взятый там в плен, потерявший там ногу, потерявший там руку, прошедший весь плен, не пошедший во Власовскую армию, хотя изначально вариант был у немцев, кого втащить в это дело, Лукина или Власова. Лукина втащить не смогли. И вот в 67-м году для фильма отец берет у него интервью. В фильме есть кусочек из этого интервью, а всего интервью нет. И вот 180 страниц этого интервью, значит, и поскольку это черновой материал, который, как вы понимаете, через пень-колоду его надо выстраивать, ну хотя бы по минимальной логике, она и логика разговора иногда сбивается, я уж не говорю о логике изложения. Значит, и вот я... Дел больше некому, я сел его редактировать. И я увидел, что те обстоятельства, о которых рассказывает Лукин, отец знает иногда не хуже его. Ему Лукин говорит: «Как хорошо, что вы мне подсказываете, это очень своевременно». Значит, это московская, или, скажем, подмосковная операция, или начало войны. Дальше он рассказывает уже о плене, и выясняется, что Симонов знает систему лагерей. Дальше он рассказывает о возвращении, и оказывается, что Симонов знает и систему НКВДшную, систему для генералов, которые прошли плен. То есть, короче говоря, абсолютно профессиональная знание войны на ее разных уровнях. Он знал от, как говорится, от того, как заряжается автомат, и до того, как планируется войсковая операция. Не случайно, наверное, очень многие военачальники, когда стали писать мемуары, значит, очень радовались, если ему удавалось залучить Симонова, значит, в, ну, хотя бы в рецензенты, если не в редактора. С мемуарами военачальников история, на самом деле, весьма сомнительная, в том числе и при участии нашего брата-журналиста, потому что записывать надо все-таки в основном то, что тебе рассказывают, а не то, что ты знаешь или не знаешь. Лучше не знать, когда записываешь вранье. Значит, но я вам расскажу историю, совершенно к этому не относящуюся, но очень, то есть к этому прямой относящуюся, к отцу не имеющую отношения. Значит, в издательстве «Советский писатель» был шрифтовик, который писал все шрифты на всяких, значит, там этих самых издаваемых книжках. Звали его Юра. Был он начальником штаба, во время войны он был начальником штаба бомбардировочной авиации дальнего действия. То есть человек умел читать карту очень классно. И вот в один прекрасный день Юра, человек, в общем, почти не пьющий, пришел в редакцию, пьяный в дупель, и сказал: «Все, пошли все!» И сказал, куда? Открытым текстом. Юр, что такое? Что случилось? А дело в том, что художественный отдел возглавлял Володя Медведев. Значит, мой очень близкий друг. И Вовка мне это вот все рассказывал в лице. Я не могу. Меня зовут делать карты к мемуарам наших военно-начальников. Я не могу. Я сегодня должен сделать границу фронта на 100 километров влево, а завтра сделать границу фронта на 100 километров вправо, чтобы было понятно, что этот населенный пункт брала эта дивизия, а не эта дивизия, а там ровно наоборот. Значит, я уже устал разбираться в их хитросплетениях. Они все врут, больше этим не занимаюсь. Значит, поэтому память о войне – очень опасная вещь. И журналистика, написанная в этот период, то есть журналистика, выполнявшая прямую свою задачу, функции исторической не выдерживает. Сегодня корреспонденции с фронта Великой Отечественной войны читать невозможно. И случайно в дни юбилеев никто не вспоминает про эти, они, а в общем, так или иначе описаны в тех или иных газетах важные события войны. Никто не берет этот материал из газет, потому что военная журналистика Великой Отечественной войны при всей своей выдающейся патриотичности и так далее пронизана целесообразностью, пронизана сверхзадачей, которая на самом деле журналистике вредна. Это сверхзадача воодушевить солдат на новые подвиги. И не это самая главная задача, которая глубоко противна природе журналистики. Потому что нет природы журналистики, это уже я, как вы понимаете, отвлекаюсь от отцовского опыта и перехожу к своим собственным наблюдениям. С моей точки зрения, журналистика для этого совершенно не предназначена. И то, что мы сегодня имеем с вами, это наглядное подтверждение того, что журналистика совершенно не присутствует во всех новостях, в большинстве новостей, которые мы читаем с так называемого района вооруженного конфликта, скажем так. И у нас ощущение вранья, фальши и так далее, оно все время присутствует. Оно присутствует именно потому, что эта журналистика направлена на то, что нам что-то сообщить, а на то, что нас так чему-то побудить. Побуждение называется, я, может быть, в терминах в данном случае и ошибусь, но побуждение, с моей точки зрения, это часть пропаганды. Значит, и здесь мы сталкиваемся с проблемой, которая зависит не от нас, а от времени. У нас нельзя сегодняшнюю военную журналистику сравнивать с военной журналистикой Великой Отечественной войны. Извините, ради бога, но в журналистике журналистика прошла через искус четвертой власти. И хотя я был и остаюсь врагом этого термина, я считаю, что четвертой властью является мнение общества, точка зрения общества, которую помогает формировать и формулирует на выходе пресса, журналистика, и это в этом ее высочайшая функция, но она не должна ее подменять. Как только она ее подменяет, она перестает быть. Журналистика становится писанием колонок. А значит, проблема. Как быть? Четвертая власть все-таки где-то в подкорке сидит, что мы тоже что-то значим, что мы тоже что-то имеем в виду, что у нас есть своя отдельная, отдельная от кого? И тут выяснилось, что отдельная от работодателя точка зрения. И отдельная от работодателя точка зрения. Редчайший случай, если твоя сверхзадача совпадает со сверхзадачей твоего редактора. А если ты должен подчиниться сверхзадаче твоего редактора, и эта редакторская задача становится тебе непосильна, и ты начинаешь. Либо ты начинаешь врать в том, что ты пишешь, либо ты знаешь уходить от острых вопросов и делать это, как сказать, значит, ну, умещаться в том пространстве, которое тебе отведено. Значит, в этом, во всей этой катавасии, правильно, спасибо большое. А вот, катаверсия этой катавасии.
Когда думаешь об этом слове, смотри на Захарько.
Значит, так вот, во всей этой катавасии проблема маленькое, но очень важное. Какое место занимает профессиональная военная журналистика в понятии военная журналистика? Грубо говоря, ведь с 41 по 45 год 90% журналистики было в погонах. Значит, ну были все-таки, были штатские журналисты типа Эренбурга, да? Но их было мало, и они не определяли, так сказать, они, может, очень многое определяли по сути написанного, но в количественном отношении составляли малую долю, потому что все основные журналисты были, естественно, в погонах и с оружием. Когда в 94-м году мы с Павлом Семеновичем начинали, значит, думать там, уже давно вели полемику о том, каким должен быть журналистский кодекс, одно из первых абсолютно, так сказать, казавшихся нам абсолютными величин, было: журналист не имеет права брать в руки оружие. Значит, представьте себе этот кодекс в 45-м году. Представьте себе эту мемориальную доску в красной звезде.
Если в ГУЛАГе, то можно было.
А?
Если в ГУЛАГе, то можно было проверить.
Да, значит, представьте себе эту мемориальную доску и красную звезду, которая, как и многими другими вещами, в том числе и живыми своими замечательными корреспондентами, ну, не скажу дурного слова, но тем не менее гордилась количеством погибших корреспондентов, погибших в Великую Отечественную войну. Тем не менее, военный журналист, с моей точки зрения, на сегодняшний день чистый парадокс. Потому что военный – это значит дисциплина, это значит приказ, и это значит, ты начальник, никуда не денешься. Это значит...
Вообще удовольствие.
Сюда придешь. Сюда придешь. Значит, а журналист – это независимость суждений, это Ну, как сказать, ну, вот как эти самые погоны-то, они... Ведь, значит, если я напомню одну печальную историю, многие старшего поколения точно ее помнят. В начале 2000-х годов у нас был большой бой, значит, на тему Дальнего Востока, где Григорий Михайлович Пасько был обвинен в том, что он шпион. Григорий Михайлович был капитаном третьего ранга, заместителем главного редактора газеты «Боевая вахта», воспитанником Львовского института, значит, военных корреспондентов, и, в общем, как совершенно, в этом смысле, абсолютно, так сказать, погонный журналист. На почве экологии и некоторого офигения от этой экологии, надо сказать, он очень въедливый мужик, вот у него как раз проблема, значит, чтобы внедриться в проблему, он внедряется в нее глубоко. Вот почти так же глубоко, как Шинкарев. Вот это я уже просто, потому что передо мной сидит, я не могу этого не сказать. Значит, и поэтому вопросы экологии стали для него выходить за пределы его военной, компетенции и компетенции его газеты. Его довольно долго печатали, несмотря на это. А потом стали обкладывать, потому что то, что он писал, в общем, не, сильно не нравилось флотскому начальству, это Тихоокеанский флот, пока он не полез в экономические вопросы. А поскольку он и тут стал, значит, въедливо выстраивать проблему, значит, внедряться в проблему, куда делись 2 миллиона долларов, полученных от японцев на создание завода по уничтожению радиоактивных отходов. Завода нет, денег нет. Где она? Вот он, значит, на этом самом месте он стал шпионом. Значит, обвинений в его адрес было примерно около 30. К тому времени, как его судили, осталось практически от 30 обвинений одно. Доказать ничего было нельзя, он действительно был на том, разбиравшем, значит, на, как это называется, на штабных учениях, на штабном анализе прошедших учений, где он должен был заменять своего редактора, который должен был там быть по списку. Его в списке не было. Но его пропустили. То есть, как говорится, он, потому что все знали, что он зам своего редактора. Тем не менее, значит, вот с этого началась история, то есть, вернее, этим закончилась история обвинения, получил, тем не менее, 2 года с лишним просидел, в 2 приема просидел, еще потом просидел, и в общей сложности просидел почти 4 года. Он действующий сегодня журналист, он работает, он занимается журналистскими расследованиями, они создали фонд помощи расследовательской журналистике с Корольковым и с Галей Сидоровой. То есть он живой, действующий, на мой взгляд, занудный, но вполне, как говорится, компетентный журналист. Так вот, защищая его, я все время пытался выяснить вопрос, который идет еще от фон Визина. Что есть существительное, а что есть прилагательное в понятии военный журналист. С моей точки зрения, существительным является слово «журналист», исследовать это вопрос закона, гражданского самосознания и прочих вещей. А если главным является понятие военный, если существительным является военный, а журналист это прилагательный, то тогда это приказ, тогда это авторитет начальника, тогда это авторитет флота, нашей части и так далее и тому подобное. Значит, это вот одна из... Я очень неважно отношусь к недавнему министру обороны господину Сердюкову.
Чего это?
Неважно отношусь. Ну, что делать? Ну, значит, ну, не сильно он мне нравится. Значит, ну, тем не менее, я вам должен сказать, что одно дело он сделал, с моей точки зрения, замечательное, а именно уничтожил Институт военной журналистики. Он снял с них погоны. Сейчас Шойгу пытается их вернуть, и боюсь, что Шойгу это удастся, и военная журналистика в погонах вернется в наше информационное пространство. Вот, значит, это если говорить о... Теперь я загляну в свои тезисы, потому что я уже набормотал столько, что, как говорится...
29 минут, 25 секунд.
Спасибо. Значит, чем больше война похожа на войну, тем труднее на ней работать. Ибо тебе противостоит одна из самых прочных, военная иерархия, как и все другие ведомства власти, не заинтересованная в достижении истины, а заряженная отбить всякую попытку обязательной оценки ее деятельности, ее успехов и неудач. Значит, поскольку у нас такой свободный жанр, то я вспомню, значит, свою первую, ну и по большому счету, наверное, единственную встречу с господином президентом Путиным. Значит, первый состав Совета при президенте по правам человека во главе с Александрой Памфиловой, значит, встречался с Владимиром Владимировичем, это был 2001 год. Каждому из нас, вот здесь присутствует, и где-то сидит, я ее видел, как она входила, Марфа Федоровна Полякова, вот она, дорогая моя. Значит, мы вместе присутствовали на этом самом мероприятии в 2001 году, и у нас каждого было по 5 минут. Мы должны были уложиться со своим посылом в 5 минут. Значит, сейчас признаюсь честно, что значит, для того, я считаю, что для того, чтобы какую-то мысль привязать к самому себе, надо, чтобы она была завязана, ну это мое ощущение, надо было, чтобы она была завязана на понятном, памятном или мне хорошо известном имени. У меня хорошее имя, то есть я имею в виду фамилию, но к папаше надо было привязать. Это было условие, которое я себе поставил для этого пятиминутного выступления. То есть, чтобы было понятно, что это, как бы сказать, не просто какой-то там Симонов сказал, а это, то есть, ну, как бы сказать, приобщился к отцовской исторической памяти, к исторической памяти об отце. Это надо было делать. Второе. Пять минут уложить идею, которую ты не лелеешь и холишь годами, как правило, довольно сложно. Смысл выступления сводился к следующему. Все, если у президента нету прессы, свободной прессы, то он есть главная и первая жертва цензуры, возглавляемой им в стране. Что я имею в виду? Я имею в виду к независимой, доступ к независимой информации. Ни одно ведомство, уполномоченное президентом на получение этой информации, этой задачи не выполняет и выполнить не может по определению. Потому что государственная безопасность будет рассказывать об успехах государственной безопасности и никогда не расскажет о своих проколах. Военное ведомство никогда не расскажет об ошибках военного ведомства. Милицейское ведомство никогда не расскажет об ошибках милицейского ведомства. То есть даже иерархия, даже если представить себе, что есть некий специальный институт информации, который собирает вот всю информацию с этих силовиков, которые дают эту информацию, и перепроверяя ее, сообщает президенту окончательную истину, у этого ведомства тоже есть свои. Поэтому единственной препоной между президентом и свободой является вот этот ведомственный принцип информирования. И я, значит, пример привел из повести отца Пантелеев. Есть такая повесть, когда он начинал писать, я сейчас, поскольку все-таки мы все в основном о Симонове, значит, поэтому я немножко буду отвлекаться, да, но я уже отвлекался и сейчас буду отвлекаться. Значит, когда он писал «Живые и мертвые», у «Живых и мертвых» было три начала. «Живые и мертвые» начинались на, значит, под Москвой, «Живые и мертвые» начинались в Одессе, и «Живые и мертвые» начинались на арабатской стрелке. Значит, когда стал компоновать, то два начала отделились и стали повестями. Эти повести напечатаны до «Живых и мертвых». В 1957 году в журнале «Москва» в двух разных номерах были напечатаны повести «Пантелеев» и еще один «Дерев» или «Левашов». Это две повести, может быть, лучшее в прозе, что он написал. Это лучше, чем «Живые и мертвые», потому что это такая живая, огнедышащая правда, я бы сказал. Там есть эпизод, происшедший на арабатской стрелке, когда комиссар дивизии приезжает вместе с корреспондентом выяснить, что случилось с дальней ротой. Потому что нет понятий, нет никаких сообщений. И выясняет, что роту разбили, об этом не доложили полк. Полк не доложил дивизию. В результате немцы находятся совсем не там, где думал дивизионный комиссар. И ему приходится вести, значит, другую роту в атаку, значит, с тем, чтобы отбить эти позиции. Это генически все на такой на. Значит. А командир полка, который боялся доложить о своих подозрениях, потому что считал, что до тех самых пор, пока он не убедится, что это вот произошло так, а не так, он докладывать не должен. Более того, ему было страшно это доложить, и он не доложил. А когда он не доложил и приехало начальство, он испугался начальства. А когда он испугался начальства, то он даже не поехал с этим начальством на передний край, и там, где, может быть, он бы и повел бы в атаку эту самую роту, ее повел сам дивизионный комиссар. И в итоге Симонов приходит к мысли, что армия, которую не прошивают насквозь доклады, правдивые доклады о ситуации, обязательно терпит убыток или терпит поражение, или оказывается в тяжелой ситуации и так далее. Но если мы с вами переведем это на понятие 41-го года, то это было повсеместно. Вот, значит, у Лукина история, значит, там их окружают и окружают, отрезают и отрезают, а сверху они получают приказ только один – взять Любань. Взять Любань. Любыми способами взять Любань. Они идут уже практически, почти без, с оружием, но без патронов, идут и пытаются взять Любань. Так они и не взяли эту Любань. Значит, попали в плен, и дальше все написано. Вот. Значит, я вот привел этот пример господину президенту и закончил этот тем, тем, с чего я здесь начал. Что если в стране есть цензура, то заложником ее, первым заложником ее становится президент этой страны. Будете очень смеяться, Владимир Владимирович со мной абсолютно согласился.
Это был 2001 год.
Ну, это 2001 год. Все-таки давайте, как говорится, будем относиться
во времени. Он и сегодня бы согласился.
Конечно. Теоретически, вообще, на самом деле, теория от практики отличается на жизнь. Вот, значит, поэтому... Особенно, вот смотрите, ситуация, я возвращаюсь к ситуации с военным журналистом. Ведь на самом деле, были ли у отца журналистские конфликты со своим редакционным начальством? И это при том, что еще раз я уже сразу повторю, что это было такое начальство, то есть редактор, он имел дело напрямую с Ротенбергом, у него не было других начальников в редакции. Артенберг взял его, собственно говоря, в 41-м году, вытащил его из «Известий», взял к себе на работу, пометуя, как бы сказать, уже опыт совместного труда над газетой. Но все это было уже после этой поездки на фронт, вот первой поездки, первой, которая стала базой для «Живых и мертвых», для самых страшных первых глав пребывания Семцова в действующей армии, встречи с Серпилиным. Это все было до прихода Симонова в Красную Звезду. Единственное, что он мог написать за все это, за эти три первые недели, это материал о 39 разбитых немецких танков и самоходов, стоящих перед передним краем полка господина Кутепова из дивизии господина Романова. Больше ничего написать он не мог. Потому что задача была одержать хоть маленькую, но победу. А это была победа, потому что в «Известиях», если кто помнит, это стало таким популярным очень, это была напечатана панорама, снятая Трошкиным, где были все эти 39 немецких танков. И это одна из самых памятных фотографий Великой Отечественной войны, при том, что фотографий, значит, от Великой Отечественной войны осталось довольно много. Сейчас фотографии приду, поскольку это очень важная часть в этой, так сказать, военной журналистике. Значит, были конфликты, да? И один конфликт описан Симоновым. Конфликт происходит между так называемым редактором и работающим у него Лопатиным. Значит, и описан он в повести «Жена приехала», где рассказывается о том, как освобождают, как проходит первая московская, значит, подмосковная, ну, в общем, освобождение, как в это, московская битва, да? Вот, значит, первые города, которые освобождают, приезжает Лопатин в один из этих городов и видит картину, как только что назначенному, значит, председателю исполкома, значит, комиссару партизанского отряда, бывшему партийному руководителю, приходят люди, которые в течение 4 месяцев служили у немцев. Он решает, что с ними делать. Что можно сделать? Люди остались в городе. Город сохранил свои очертания. Население пусть на треть меньше, но оно тоже осталось. Ему надо есть, пить, греться и так далее. Кто этим должен заниматься? А тот, кто этим занимается, служит у немцев. И возникает парадокс. А как их? И он с ними начинает разговаривать как с пособниками немецких оккупантов. И Лопатин пишет об этом очерк. И приводит этот очерк редактору. Артенберг там не назван. Редактор читает этот очерк, черкает его красным карандашом весь от и до, говорит, возьми, спрячь, после войны когда-нибудь опубликуешь. Я этого печатать не буду. Ты сейчас, мы только первый раз вообще в наступление перешли, а ты рассуждаешь, кто был немецким пособником, кто не был немецким пособником. На что ему, значит, довольно жесткий разговор идет. Но дальше-то что? Дальше куда деваться-то? Значит, он член партии, он подполковник, редактор одновременно, генерал, и так далее, и тому подобное. Куда? Вот варианта-то нету, напечатать это в другой газете нельзя. То есть на самом деле только высочайший общий патриотизм и устремленность, так сказать, народа к противостоянию злу, она на самом деле оправдывала очень многие недостатки военной журналистики того периода времени. Значит, среди всей этой журналистики есть отдельное место фотожурналистики. Не могу не отказать себе в удовольствии рассказать вам и эту историю. Она, как ни странно, тоже боком связана с отцом. Значит, здесь, в Краснодарском крае, есть поселок, который называется Гулькевич. Ну, столица. Значит, это сам Симонов когда-то, когда брали ее обратно, написал очерк о том, как брали Гулькевичи. И в результате, когда он умер в 79 году, соответственно, через пару лет Гулькевичев решили открыть доску Симонова, поскольку он здесь был, и решили назвать именем Симонова одну из улиц в городе Гулькевичи. И нас пригласили всех на это торжественное мероприятие, и среди нас был Василий Михайлович Субботин. Рассказываю, если кто не знает, это очень полезно знать. Василий Субботин – это человек, присутствовавший при последних днях гитлеровского режима. Он был корреспондентом армейской газеты, которая и был, находился в батальоне Неустроева, который брал рейхстаг. То есть вот вся эта эпопея с удружением знамени, она происходила на глазах у Василия Михайловича. И поскольку нас хорошо поили в Гулькевичах, что неудивительно, то Василий Михайлович время от времени, как говорится, начинал рассказывать. В один прекрасный день Василий Михайлович мне сказал буквально следующую фразу. Ненавижу фотографов. Ненавижу, с войны ненавижу, мародеры. Я говорю, Вась, вы что, ну как это? Ненавижу. Он был очень наивный. Он, во-первых, он был поэт. Во-вторых, он был тяжело ранен, почему и стал военным корреспондентом. В-третьих, он был на войне до конца. Он на самом деле совсем не наивный человек, но при этом человек редкой прозрачной искренности. Он говорит, они приезжали на фронт, им устраивали такие, если можно было сделать баню, фотографы делали баню, если можно было накормить их хоть чем-нибудь получше, их кормили получше, потому что они обещали, что они пришлют фотографии тем, кого они фотографировали. И ни один из них этого не сделал. Но это еще не все, сказал Василий Михайлович. А дальше я услышал замечательную историю о сметке, которой всем известны, о том, как в течение 10 дней с 8 мая по 18 мая приезжали корреспонденты центральных газет фотографировать Знамя Победы над Рейхстагом. И поскольку люди, бравшие Рейхстаг, сниматься не хотели, потому что они уже один раз, что называют, они уже Рейхстаг взяли и считали это главной своей задачей. Поэтому брались ребята из трофейных команд, шли на крышу, с привезенным знаменем их снимали, а потом отдавали это в руки ретушеров, ибо, как известно, самые знаменитые фотографии Халдея, Знамя Победы, 6 часов, значит, убрал ретушер. Значит, проблема. Проблема на самом деле очень такая непростая проблема, потому что с другой стороны, в дневниках отца, 41-й год, осень, они в командировке едут как раз, по-моему, где-то в районе, где-то под Ростовом. Едут они, значит, с ним в этой поездке фотограф Яков Халип. И наталкиваются на огромную колонну беженцев, идущих уже не первые сутки, может быть, там третьи или пятые, уже сильно потрепанную походом. И Халип выскакивает из машины и начинает фотографировать. И папаша бросается на него, закрывает ему объектив, говорит, что ты делаешь? Это вот как когда человек тонет, да? Один фотографирует, как он тонет, а второй бросается спасать. Тут это зависит от темперамента. Значит, и отец пишет, как я был неправ. Как я был неправ. Это вот оборотная сторона того же, о чем я говорю. Как я был неправ. Я бы сегодня не вспомнил это, если бы не Яшкины фотографии. Потому что то, как это было, запечатлел он. Я это мог только словесным поносом покрыть. А он это мог запечатлеть вечно. И я хотел, чтобы он этого не сделал. Вот как противоречиво на самом деле положение человека на войне. Военного корреспондента. Двух военных корреспондентов. Теперь интересная деталь. Когда отец умер, его вдова Лариса Алексеевна Жадова просила всех своих знакомых фотокорреспондентов, если они придут на отцовские похороны, не брать с собой фотоаппарат. Она не хотела фотографий с отцовских похорон. Единственный человек, которого я увидел, вынося отцовское тело из Центрального дома литераторов, был Женя Халдей, который стоял и наглядно пополнял коллекцию 100 фотографий Симонова, в которой, кстати говоря, было порядка десятка чужих фотографий. Эта выставка, которая потом ездила, которая начиналась с газеты «Культура», и тогда «Советская культура», вот, и где было несколько совершенно чужих снимков, о чем там не было сказано никак. Но вот он, правда, не опубликовал эти снимки, и я их до сих пор не знаю, где они. Фотографии я нашел, то есть, вернее, мне прислали, но это не халдеевские фотографии. Это кто-то на любительскую камеру снимал. Ясно совершенно, что это снимал не Халдей. Есть фотографии с отцовских похорон, но, значит, ну вот, вот эта нечеловеческая жажда запечатлеть, даже вопреки тому, что он считался другом Симонова, он, в общем, на нем сделал себе значительную часть своего авторитета и так далее и тому подобное, тем не менее, не могла его остановить. А Халид пришел без фотоаппарата. Потому что Халид, которого на войне отец пытался остановить, здесь оказался, что называется, абсолютно в этом смысле, в нем человеческая порядочность победила профессиональную компетентность. Значит, поэтому я не в силах, естественно, давать какие-нибудь смешно, думать, что я могу дать какие-то, советы, рекомендации или что-нибудь больше понимаю. Я попытался растормошить этот вопрос с тем, чтобы, когда будем заниматься этим дальше, специалисты, которые будут сюда выходить, чтобы у них было поле, на котором несколько дорожек вспахано, а остальные они могут пахать сами. Поэтому теперь у нас есть с вами 20 минут. Ровно вопросы. Конечно, конечно.
Алексей, скажи, пожалуйста, а вот я немного прочитал воспоминания об Илье Оренбурге. Там нигде нет про Симона. Меня что удивило. Мне что, отношения были непростые. Они оба были велики, но оба работали в разных людей. Вот, как вообще, что там это известно?
Рассказывал. Значит, Илья Григорьевич, отец высочайшим образом ценил Оренбурга. Это чистая правда. Значит, Оренбургу Симонов казался немножко выскочкой. Ну, так оно и было, по большому-то счету. Значит, пока они делили славу в «Красной звезде», противоречий не было. Значит, у Оренбурга был свой кусок идеологии, у Симонова был свой кусок войны. Они друг друга редко пересекались на поле. И, кстати говоря, книжка, которая вышла о двух, значит, военных журналистах Оренбурге и Симонове, она это наглядно демонстрирует. Там очень даже видна разграничительная линия. Однако, войной жизнь не ограничивалась. И когда у Ильи Григорьевича в 1947 году возникла проблема с его 50-летием, значит, он не знал, что делать, потому что ему очень хотелось, чтобы было официальное признание какое-то, а он уже находился в довольно серьезной опале. И пришел Шлейхер, ну не пришел, позвал к себе Симонова и ему об этом сказал. И отец в качестве руководителя Союза писателей взял полностью на себя проведение юбилейного вечера Ильи Григорьевича Эренбурга. О чем Илья Григорьевич больше нигде и никогда не упомянул. Вот вам, как говорится, природа расхождения, она скорее на уровне, значит... ну да, это уже... Да,
помню. Леша, вот в связи, опять-таки, с фамилией Эренбурга. Ты сказал, что я думаю, как мне кажется, очень важная вещь, и хотелось бы, чтобы она была замечена. То, что сегодня прочитать репортажи и материалы военного корреспондента Отечественной войны можно со значительным усилием над собой. И все-таки разница есть между одними журналистами и другими журналистами. Между журналистом Симоновым и журналистом Эренбургом, в том числе. Три томика, серых томика о войне, изданных, соответственно, в 42-м, 43-м, 44-м годах, да, эренбурговские. Это страшные книги, чудовищные книги. Не случайно их больше никогда практически не переиздавали у нас. Издавали кусочками.
Ну, к Эренбургу, как вот автор «Формулы ненависти». Ну, по большому счету, это чистый Эренбург.
Понимаешь, в этом смысле Константин Михайлович намного более публикабелен сегодня со своими материалами. Вот это две разных вещи. Вот та козырная карта, которую на алтарь победы положил Эренбург, что она перевешивает и что не перевешивает.
Да, я согласен. Это на самом деле вообще... Понимаешь, какая штука? Каждый, как это называется, у каждого времени есть свое средневековье, да? У каждого века есть свое средневековье. Значит, мне кажется, что это, если глубинно в этом разбираться, то там разница темпераментов между еврейской культурой и русской культурой. Как это не печально или не оскорбительно звучит. Потому что идеологичность, талмудность Эренбурга и конкретная жизненность Симонова, конкретная, очень конкретная, цепляющаяся за жизнь, видящая ее и хватающая ее, все ее детали, любовь к этим деталям, не любовь к идеологическому осмыслению этих деталей, а в первую очередь желание их изложить и понять природу. А Эренбург все время уходит дальше. И это в этом смысле, вот мне кажется, что на самом деле глубинная разница в этом. И хотя эти две половинки во мне живут, как говорится, и достаточно благополучно уживаются, и еврейская, и русская, но тем не менее я думаю, что это так. Вот применительно к Эренбургу и к Симонову, это так. Конечно, Володь, а чего?
Знаете, у меня сложная очень ситуация. Так я имел счастье знать одного. Константин Михайлович дал мне рекомендацию в «Союз писателей». Так, вы знаете, очень сложно судить то время. Вот я могу сказать здесь, о чем Алексей не говорил, в принципе, мы все военные журналисты. Занимались мы наукой, театром. Такая битва была вокруг 20 дней после войны. Так, эти спектакли имеют в знаменитом «Современнике», между прочим, когда ругали всех этот спектакль. Абсолютно всех из них. Так же было. И мне кажется, что историю Константина Михайловича Симонова надо заканчивать не в 45-м году, а Даманске. Помните?
Помню, конечно.
Вот. Дело в том, что мы были в одной партийной организации, «Газете Правда», когда возникла знаменитая история с Даманским, кто поехал и кто написал Симонова. Так в нем военный корреспондент Жукаевич, это же была блестящая работа совершенно, которая повернула, честно говоря, представление о том, что происходило на Даманском в сознании людей. И поэтому, когда мы говорим о военных делах, то они уходят от 45-го года. Здесь несколько ребят сидят, которые прошли нынешние войны. Это же тоже страшно. И поэтому мне кажется, что какие-то вещи оценивают. Эренбург был, между прочим, человеком, который вдруг в конце своей жизни понял, что он очень много сделал неправильно. Так же. Он же понял это прекрасно, люди, годы жизни, в частности, он там это признается. То же самое Константин Михайлович, некоторые вещи, которые по оценке Сталина то же самое, говорил о сталинизме. Поэтому, когда мы что-то оцениваем, мне кажется, обязательно нужно входить в то время. Иначе мы будем ошибаться всегда.
Ну, кто спорит? Кажется, а? Степанович, кто спорит? Ну, кто спорит с тобой? Очевидные вещи.
Вы знаете, я говорю правильно, но одна вещь, понимаешь, я неправ, например, судить об Оренбурге и Симонове. Так, потому что и тот, и другой отражали определенное время, если одного из них исключить и там опорочить, понимаешь, и прочее, то в это время будет.
Значит, разговора не было такого.
Ну, я просто...
Все, Володь, ты абсолютно прав, просто очевидно.
Просто сейчас Симонов для меня, могу сказать, как военный корреспондент и журналист, простите меня, проявился в полной мере не только во всех этих вещах, но и в Даманском, в наше время. Понимаете, когда никто другой не сделал это, подчеркиваю, никто другой из журналистов, так же было дальше.
Ну, как говорится, это на самом деле еще неизвестно, потому что, во-первых, послали Симонова не только потому, что он...
Он сам захотел.
Сам захотел, ради бога. Значит, есть еще одна история, связанная, ну, по большому счету, восходящая к войне. Это история с Константином Мерзликиным. Да, значит... А знаешь ли ты, например, Володя, что его дочка Маша, Майя Кирилловна, моя многолетняя помощница, ненавидит этот почерк.
Это ее право.
И отца ненавидит за то, что он его написал. Говорит, что он не имел права писать этого. Это история мальчишки 17-летнего, который сгорел, пытаясь спасти трактор на поле. Поэтому, на самом деле, времена меняются и меняются отношения. И Симонов поехал туда еще и не в последнюю очередь потому, что 8 месяцев наступал вместе с армией Китая на позиции Чан Кайши. И был военным корреспондентом в 49-50 году в Китае, и успел побывать на Вьетнамской войне. И между прочим, Володя, очень интересная деталь. Когда он приехал из Вьетнама, то противоречия в душе были так велики, что он честно сказал: написать не могу ничего, кроме стихов. И написал стихи, потому что они позволяли выплескивать эмоцию, не соблюдая абсолютной верности фактам. Потому что факты были весьма противоречивые. И ему трудно было уже с этим справиться, и поэтому примите, товарищи редактор, отчет, изготовленный мной, в основу подложены факты из книжки моей записной. Я видел Вьетнам под угрозой, в условиях близких к войне, и все как-то не тянет на прозу, стихами хотелось бы мне. Вот тебе и все. Да, Гай.
Вообще, война, это я ближе к теме, да? К теме, война это... Ситуация на разрыв аорты вообще. Журналистики тоже. Я журналист. И вот вопрос все-таки. Говорить правду или побуждать? Но... Потому что побуждать есть некая лукавость.
Так какая неувязочка? Значит, у человека, отвечающего за свои слова, всегда есть необходимость утаить часть правды. Ну, возьмите любой свой опыт. Все равно есть вещи, которые не встают в статью, не встают в строку, не встают. А есть вещи, которые ей мешают. И очень часто мы ими пренебрегаем. И надо тебе сказать, что вот как раз Володь правильно сказал, давайте вернемся в то время, количество пренебрежений, которыми надо было пренебречь в это время для того, чтобы что-то написать, было намного больше. Оно было намного больше. То есть коридор был намного уже. И в этом смысле им было легче, чем каждому из нас. Конечно.
Вы сказали о том, что есть дневники, которые более отражают действительность, эффективную реальность. И есть то, что потом выпущено в переосмыслении журналистов и писательства. Так вот, что все-таки в историческом процессе важнее? То, что ты увидел реально у тебя и ты оставил в дневниках? Или ты то, что да, тогда, когда ты мог это открыть большему количеству людей? Я почему это спрашиваю? Я как бы сейчас в профессии военный корреспондент, потому что она работает. Но мы различаем вещи. Военный корреспондент и фронтовой корреспондент. Для нас это очень большие разницы. Понимаете? Так вот, все-таки для вас что важнее? То, что ты смог попасть туда, в ту точку, где ты увидел ту реальность, которая не подцензурна, ты ее увидел, запомнил, ты можешь ее оставить в любой форме, напечатанной или потом не напечатанной. Или то, что ты попал для того, чтобы выдать то, что сейчас потребуется, тем, кто могут дать это в открытую информацию.
Значит, я думаю, что на самом деле в вашем вопросе нету двух сторон. На самом деле, нет, вот я могу сказать, оба важнее. Это зависит от обстоятельств. Это всякий раз зависит от обстоятельств. Я еще раз говорю, что коридор сегодня стал шире. Мы с вами все-таки в более широком коридоре находимся, идеологическом коридоре более широком находимся. Мы верим совершенно иначе, чем верили они. Это чистая правда. Мы живем совершенно в другой стране, чем жили они. И выбор. У нас совсем другой вождь. У нас совсем другая, другой. Вот. Поэтому на самом деле это правильный вопрос для того времени. А для нашего времени нет. На мой взгляд, это сходится, потому что лучше отказаться там, написать максимум того, что ты можешь, и чувствовать себя удовлетворенным.
Но оставить дневники.
Обязательно.
Спасибо тебе большое.
А вы что-нибудь об отце написали?
О чем?
Об отце.
Конечно, написал.
Есть книга, рассказывает.
Есть книга, есть фильм об отце. Я его здесь показывал там, когда-то лет 5 тому назад. Так что на самом деле, значит, так, мы уже.
Все?
Да, все. Да, да, Света, Саша.
Почему? До половины.
До половины сложно
увидеть. Сергеевич, извините, меня же мою зарабатываю, что я делаю это сейчас. Хочу вас
поздравить
с днем рождения.
Любовью,
долгим
вам лет. Спасибо. Да, ну хорошо. Это уже было больше полтора месяца назад.
А я не помню.
Мне их дома до всех. Такая память, просто слоновья.
Это весь год. Да, в общем.
Сима,
желаю, чтобы все было всегда на высоте, как всегда. И вопрос у меня такой, он связан с тем, что вот в этом году, этим летом у нас защитился в Казанском университете, вот как раз на нашем отделении журналистов. Вот у меня дипломник. На заочном отделении он профессиональный спецназ, он защитил диплом военной журналистики. Мы сделали его творческим, специальное положение, как это уже выглядит, это были книжные записи. И вот, ну, что там по форме мы должны сделать, как выпускную работу. И тоже был вопрос, опубликовать мы не смогли, потому что он продолжает служить и в горячих точках. И я задаю вопрос. Вот на ваш взгляд, какие примеры военной журналистики современной вы могли бы привести как примеры, которые ну, реально вам видятся как профессиональные?
Трудно. Значит, знаете, Светлана, я, наверное, не решусь называть кого бы то ни было и скажу почему. 5 лет тому назад я перестал читать обои. 3 года тому назад я перестал смотреть телевизор. Смотрю только футбол.
Ой, это ужасно.
Поэтому сказать...
Это не российский.
Но я надеюсь, что чемпионат мира.
Поэтому сказать, я как детям судить о том, что сейчас хорошо и что сейчас плохо, я не могу. Поэтому я не буду отвечать на ваш вопрос, хотя он правильный закон. Более того, если вы мне прислали материал этого самого спецназа, пожалуйста, потому что это очень интересно посмотреть.
Алексей Кирилл, с днем рождения.
Спасибо, Юзе.
Мишка из Саратова. Вот это.
О, юный журналист из Саратовской области,
а родном крае. Значит, я только хочу обратить ваше внимание, у Кушкова мы посвятили этот час именно, что будущий год, имейте в виду в своих газетах, журналах и прочих средствах массовой информации, год столетия Симонова.